Однажды у Джока Виллинга дома запиликала сигнализация, ну, предупреждение о дыме, да, вот эти датчики дымные заработали. Ну, это был вечер, и понятное дело, что, ну, как бы всем уже по-хорошему спать надо, да, вопрос, что делать? Варианты какие? Бросить все и поехать за 3-9 земель искать батарейку в датчик, да, чтобы он перестал пищать. Либо на ночь выключить датчик, ну, и остаться, типа, просто проспать это время, пофигу на дым, да, там, скорее всего, не сгоришь за ночь. Вот, какой ответ, как ты думаешь, выбрал Джока Виллинг?
Выключить датчик и не спать самому. Караулить семью. Ну,
близко, но не совсем. Правильное направление, что он выбрал третий вариант из этих двух. Но третий вариант был такой, достать заранее припасенную батарейку и поменять.
Contingency plan.
Contingency plan. Да.
Я пережил второе сокращение в моей жизни. Можно поговорить, на самом деле, про сокращение в принципе. Там, судя по всему, немножко айтиха сжимается, по крайней мере, забугорная айтиха. Вот. То есть я, наверное, не возьмусь делать какие-то прогнозы, как, знаешь, сейчас некоторые делают, что произойдет с IT в России после мобилизации. Не возьмусь делать никаких прогнозов. Очень много людей уехало. Вот. Но я могу немного поговорить про, в принципе, про сокращение в мировом IT, вот, потому что это мне чуть ближе. И, наверное, чуть-чуть повспоминать. Было время, когда я смотрел канал «Голос Силиконовой долины», и этот чел проходил через кризис, по-моему, вот этого краха доткомов еще даже раньше, когда, ну, программистов тоже увольняли, всех увольняли. То есть там как бы, как сыну, непонятно, что ли, не 100% всех, но программистов тоже подрезали. Понятное дело, что тогда ситуация была чуть другая, то есть IT и software не так было как бы, ну, проникше во все сферы жизни, но тем не менее, вот. То есть в этом плане можно поразмышлять, что произойдет. Понятное дело, что S&P 500, этот индекс экономики, можно так сказать, он даже еще не достиг дна коронавируса, вот, но он как-то, как-то туда примерно идет. И это, судя по всему, не нравится капиталу. И что-то новости так зачастили, что там та компания сократила людей, та компания сократила людей. Кларна, которая вот эта наша родная немецкая, ну, она не немецкая компания, но довольно была сильно представлена в Берлине. Два раза уже сократили людей, вот. Так что.
Слушай, ну, на эту тему...
Вы не сокращаете?
На эту тему у нас какая история происходит? Здесь под шумок вот этой всей движухи с тем, что капиталу не очень нравится, куда это все дело идет, мы, по сути, отрезаем, ну, не очень жизнеспособные вещи. Что, в принципе, оно, знаешь, с одной стороны... Вопрос к менеджменту такой, типа, где вы были все это время, почему не отрезали раньше, потому что изнутри компании некоторые такие не очень жизнеспособные отрасли или какие-то, не знаю, даже не отделы, а просто направления бизнеса, да, не основные, а какие-то такие побочные. Они давно очевидны, что они годами не приносят прибыли, да, что это что-то такое, что давненько уже нужно было бы или нормально этим заняться, или отрезать и перестать. Вот, но с точки зрения, поскольку компания публичная, с точки зрения, видимо, ну, не знаю, этих держателей акций, с точки зрения новостей и всего этого остального, просто так ни с того ни с сего это сделать, это, скорее всего, всегда будет вопрос, а что происходит, они идут ли они на дно, да, они врут ли они нам в наших цифрах и все остальное, потому что начали что-то сокращать. То есть я скорее вижу, что изнутри это такое, окей, наконец-то у нас есть внешний повод, чтобы внутренние проблемы под этот шумок немножко так почистить. Вот, немножко почистить внутренние проблемы, немножко подзаточить стратегию компании, вообще, чем мы все-таки занимаемся, да, то есть, если мы лишние какие-то вещи отбрасываем, это означает, что у нас есть некий такой стержень, направление, куда мы реально идем. То есть, я вижу, что совет директоров вот такие вещи делает, вот, ну, что на самом деле лично я приветствую, то есть, понятное дело, что там везде поднимаются всякие разные вой, типа, мы закрыли там вот это, мы закрыли вон то, а наши пользователи, часть их недовольна, часть довольна, часть кто там что подумает, куда идет компания, но... Вот, короче, вот такого вот я вижу, действительно. Ну, и для меня это скорее знак того, что ну, какого-то здоровья компании в плане управления, что ли, что адекватно люди понимают, окей, все подряд держать не стоит, надо резать и оставлять то, что реально приносит деньги и живое. Вот.
Это как с интервальным голоданием. Когда ты на интервальном голодании, в первое это есть такая, как сказать, теория, типа не того. Знаю, насколько она проверена, что организм в первую очередь съедает больные клетки. То есть, ну, на самом деле, да, то есть это может быть легитимной причиной, да, как ты сказал. То есть раньше, если это была такая лотерея, как это воспримут вообще люди на рынке и внутри компании, то сейчас вроде как под это дело есть какая-то конгруэнтная причина. Вот. И даже я недавно писал пост про то, что Google закрыл Stadia, этот стриминговый игровой сервис. То есть кто-то говорит, что он там вообще нафиг, он вообще был нужен, но на самом деле аналогов там много у этого сервиса. То есть, судя по всему, ниша на рынке есть. Понятное дело, что хардкорщикам, игрокам это совершенно не подходит. А таким казуалом, как я, ну, вообще, да, запросто. То есть, нифига не платишь, какую-то игру купил, поиграл раз в полгода, и комп у тебя не устаревает из-за этого. То есть, ты не должен, знаешь, как поддерживать железо. Но не суть. Суть в том, что они его закрыли, и закрыли, вот, как бы объявили недавно, что будут закрывать. Так да. Что, да, все-таки это, как говорится, айтишка почистится сейчас немножко. Тоже все такие мертворожденные проекты отпадут. Ну и некоторые не мертворожденные, а в которые, наверное, чуть меньше веры. Иногда, знаешь, бывает, это к твоему тезису, что чего ждали, да, то есть как бы всем и так понятно. То есть, с одной стороны, оно как бы всем и так понятно, с другой стороны, у некоторых бизнесов горизонт там на 5-10 лет окупаемости. И когда ты в тучные годы живешь, и у тебя очень много денег приносит там основной бизнес, можно, например, подержать этот аппендицит и посмотреть, насколько он там выстрелит и не выстрелит. То есть ты как бы не особо по этому поводу переживаешь. А когда у тебя есть перспектива, что в ближайшие пару лет будет, ну, очень тяжело, нужно будет затянуть пояса, ну вот тут ты, наверное, это и изыскиваешь резервы, где можно подрезать.
Ну да, да, все так. У нас даже еще, на самом деле, и внутри самой компании тоже это, как бы не только внешний образ компании, да, что происходит, но и изнутри, чтобы людям как-то было не то, что понятнее, а когда есть такие сигналы с внешнего рынка, что вот у нас, дескать, некоторые компании там сокращают, да, там пытаются как-то что-то сделать со своей стратегией, понять место на рынке. Внутри это тоже на сотрудников. Ну, я думаю, я не один такой, кто думает, что это правильно на самом деле. Потому что я тоже со своими ребятами так примерно зондирую, они говорят, ну да, понятное дело, что вот эту там отрасль уже давненько пора было закрыть. Непонятно вообще, зачем мы этим занимались. Так что...
Что? Куда это придет-то? Всех уволят? Как
куда обычно. Это придет? Да. Я думаю, будут люди, которые говорят, что всех уволят, как обычно, но, ну, насколько я вижу, по крайней мере, вот в той отрасли, в компании, где я все еще работаю, да, никаких сильно больших катаклизмов впереди-то не намечается на самом деле. Ну, то есть отрасль в плане работы, да, в плане потребностей специалистов, ну, специалисты все еще остаются, да, все эти машины, всевозможные штуковины, в которых процессоры есть, да, которые надо программировать. Потребность-то не исчезает никуда. Вот. То есть для меня это скорее действительно, ну, рынок, да, почистится от вот таких не очень понятных штук, которые кто-то думал инвестировать, кто-то нагнал туда инвестиций. Ну, не совсем таким, скажем так, адекватным путем, что ли. То есть вещи, которые, ну, скорее всего, не очень маловероятно, что стрельнут, да, такие вещи попередохнут. Вот. Понятное дело, что, может быть, это сыграет на... Может быть, это вызовет некое падение спроса на программистов просто из-за того, что, ну, вот эти вот всевозможные стартапы, которые занимаются непонятно чем, понятное дело, что там какая-то часть народу занята, да, и в некоторых из них там дикие деньги крутились, в некоторых средней дикости деньги, в некоторых просто люди шли за идею, там, я зато буду CTO, да, мало что зарабатываю сейчас, и команды почти нет, я один CTO и программисты все остальные, но зато CTO. Вот, такие штуки позакрываются, то есть, наверное, рынок, ну, чуть-чуть остынет в плане того, как людей расхватывали, вот. Но я, честно говоря, не знаю, потому что зависит от того, опять же, как долго этот кризис продлится и как долго эта неопределенность будет, потому что сейчас вот у меня все еще есть вакансии в моей команде открытые, и я не могу сказать, что на рынке появилась куча программистов уже, которые прям отрывают вакансии с руками и ногами, вообще нет. То есть в этом смысле, я не знаю, по крайней мере у нас на найме ничего пока не заметно. Как не было программистов на рынке, так и нету. То есть...
Да, и более того скажу, что некоторые люди, собственно, я сам такой же был, то есть я в кризис менял работу, увольнялся. То есть некоторые люди уходят и ищут там какую-то другую работу, которая им, не знаю, интереснее, богаче и, или вообще просто другая, как обычно это бывает. Так что, видимо, у разных людей тоже по-разному есть вот это вот ощущение этого, не знаю, кризиса, не кризиса надвигающегося. Некоторые люди, возможно, просто типа business as usual. Вот это тоже всегда интересно, как можно вообще, в принципе, наверное, спрогнозировать, ты в хорошем месте или не в хорошем месте, да, то есть прозондировать какое-то вот свое направление бизнеса. То есть, допустим, ты в какой-то даже, если большой корпорации, тут я опять возьму пример там Google и Stadia. Я не думаю, что Google там возьмет и уволит всех тех, кто работал над Stadia, там, скорее всего, перераспределят, но иногда бывает так, что и прям закрывают продукт, сокращают людей. И как можно примерно проверить, наверное, то, где ты работаешь, насколько оно жизнеспособно?
Вообще, я в такой ситуации я иногда вспоминаю нашего общего знакомого Александра из нашей предыдущей компании, который часто был весьма категоричен в своих суждениях, да, и мне кажется, здесь он был прав в том смысле, что когда он говорил, что мы занимаемся какой-то фигней. Для меня вот это изнутри, вот это чувство, занимаешься ты фигней или нет, мне кажется, это все равно можно почувствовать, потому что почувствовать в плане того, имеет ли то, над чем ты работаешь, какую-то реальную жизнеспособность или нет, да? Это, мне кажется, ну, это просто какая-то такая базовая вещь, которую ты для себя можешь понять. Потому что если, даже если у тебя твое направление в твоей большой крутой компании, где ты занимаешься чем-то, что реально может взлететь, но его решают закрыть, потому что оно не взлетает, даже если там его закрывают, но ты при этом работал, понимая, что ты делаешь что-то очень крутое, и это, ну, это было как-то относилось к реальности, скорее всего, ты сможешь найти, где продолжить этим заниматься. Да, потому что, как ты сказал про эту, про ту же стадию, ну, другие компании-то занимаются этим же самым. То есть даже если людей просто банально выпнули оттуда, они найдут, где работать, скорее всего. Слушать себя, наверное, первый ответ у меня такой. Не сказать, что самый классный. А второй ответ, это, понятное дело, если компания достаточно большая, что публикуются какие-то отчеты, ну, можно просто смотреть на цифры и слушать внимательно, о чем говорит совет директоров, если он выступает с какими-то, ну, не знаю, публикациями или еще чем-то таким, да, потому что там тоже довольно понятно обычно, что вообще происходит, какие отрасли компании зарабатывают деньги, да, куда планируется инвестировать или не планируется. То есть, мне кажется, как-то так можно тоже более-менее укоренять свое понимание, вообще адекватными-то вещами занимаешься или нет в отношении компании к тому, что компания делает. Потому что, опять же, возвращаясь к моей конторе, те отрасли, не отрасли, а те направления и отделы, которые позакрывали, там давно было понятно, что туда ничего особо не инвестируется, так, несколько попыток, не слишком много.
Штука в том, что обычно весь этот совет директоров, и особенно харизматический лидер компании, они на то и на тех местах, то, что они умеют продавать там свое видение, да, и получается, что это тоже такого своего рода, не знаю, ну, пропаганда только на уровне компании, когда там тебе запудривают мозг и говорят, что на самом-то деле все хорошо, надо просто это поднажать, и вот-вот там не за горами какой-то инвестор уже, и вот ему понравилась наша предыдущая демка, но кто это такой, и, например, не говорят, и видео какого-то, как ему нравилась эта демка, тебе тоже не показывают. Вот. Я к тому, что простому инженеру может довольно сложно быть, как сказать, разобраться в этих бизнес-вещах. Какие-то сигналы, наверное, другие, ну вот, да, то есть мы уже про это поговорили, то есть делает ли это кто-то еще, да, то есть это один из таких первых сигналов, то есть понятное дело, что рынок тоже может ошибаться, и понятное дело, что если какой-то бизнес начинается и держится довольно долго, другие будут пытаться его скопировать, ну просто потому что, ну эти же там работают уже пару лет, наверное, там что-то есть, может быть, мы этого не видим. Но, тем не менее, если вы делаете что-то, чего совсем никто не делает, это, наверное, тоже один из таких признаков, что, возможно, это никому не нужно особо. Особенно, если вы это уже делаете там пару лет, например. Да, показывают ли вам цифры, потому что иногда в разных компаниях, допустим, цифры могут, допустим, показывать, а потом перестать показывать в определенный момент, не объясняя причины, не заостряя на этом внимание. Вот если в вашей компании, допустим, полгода назад перестали показывать цифры, ну, это тоже может значить, что цифры неважные, например, могут вас там напугать. Общеизвестный человек говорит, что нужно обращать внимание на присутствие необычного и отсутствие обычного, да, то есть вот если тебе перестали показывать что-то, что всегда было, то это отсутствие обычного, да, присутствие необычного – это если тебе вдруг начали там что-то говорить, как-то воодушевлять тебя пытаться, а раньше вроде как этого не требовалось. Вот. Можно, наверное, по каким-то таким догадкам понять, что, наверное, что-то происходит не то внутри компании. Еще можно посмотреть, не было ли каких-нибудь таких перестановок наверху, например, там каких-нибудь вице-президентов поменяли или еще что-нибудь там. Понятное дело, что если у вас снимают, например, CEO, то это в принципе не очень хороший знак. Это значит, что предыдущий человек просто не справился с поставленными ему задачами, потому что CEO – это тоже, по сути, наемная должность, и CEO докладывает board of directors, то есть или board of investors, да, то есть у тебя есть просто люди, которые инвестировали в эту компанию, плюс там какие-то приглашенные наблюдатели. И вот они, по сути, ставят задачу CEO. Понятное дело, что CEO может тоже заразить их каким-то своим видением, но они либо говорят да, либо говорят нет. И вот если они слишком продолжительное время говорят нет, то, скорее всего, CEO скоро уйдет. И вот если он ушел, то это тоже такой знак, что они могут даже тебе сказать, что там по здоровью ушел человек или еще как-то. Но это все равно не очень хороший знак до перестановки наверху.
Ну да, у меня получается такое интересное обобщение тоже с личной практики. Я когда пришел в эту компанию, я пришел в этот отдел таких людей, которые занимались архитектурой внутренних сервисов, платформ и всего такого, да, то есть не особо, не то, что компания как бы делает для пользователя, а мы делали инструменты для других разработчиков внутри. И там была просто обычная такая практика, что сотрудники вот из этой моей коллегии, мы типа не ходим на митинги всей компании, там были, ну типа all hands, как их сейчас называют, они раньше по-другому назывались, но типа мы на них не ходим, потому что нам вообще это не важно и не интересно. И это на самом деле такая себе практика по большому счету, потому что если просуммировать вот то, что ты говорил, понимание вообще внутри компании, что какие, куда инвестируются или нет, это все нужно слушать и понимать, где ты находишься на самом деле. То есть замыкаться, как бы рецепт быть сокращенным, наверное, внутри большой компании, это когда ты замыкаешься и говоришь, я вот здесь просто пилю свой, там, не знаю, эмулятор свой, какой-то докер или еще что-то, да, и никуда не смотрю, митинги компании мне неинтересны, совет директоров рассказывает про финансовые результаты тоже, нахрена мне это надо, я пилю здесь свой, там, не знаю, докер или контейнер какой-то, или еще что-то такое. Вот, вот это рецепт, наверное, как проворонить ситуацию. То есть все-таки, если компания большая, ну, да даже если маленькая, нужно понимать, что происходит внутри компании на самом деле, потому что вот эти все красные флажки, ну, это все ты только там можешь узнать. Если ты не смотришь, ты ничего и не увидишь.
Ну, да, и это обычно это в какой-то динамике познается, да, то есть ты наблюдал это все, как это было раньше, и теперь ты смотришь, и теперь это по-другому. То есть ты можешь заметить изменения, только если ты наблюдал изменения. И именно не, как сказать, не просто присутствовал, а присутствовал именно с целью наблюдения, что вообще тебе рассказывают, в какой момент и каких людей тебе показывают. Вот, то есть такой момент. Но с другой стороны, как ты вот тоже заметил, возможно, команде платформы это, ну, не то чтобы по барабану, но, грубо говоря, у них всегда будет хлеб, потому что они делают платформу для всех сервисов, вне зависимости от того, приносит сервис деньги или нет. И если сервис урежут, то команда платформы, скорее всего, все равно останется, потому что другие сервисы надо будет на ней запускать.
Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, у меня как раз одна из тем, о которой я хотел поговорить, она с этим связана. Угу. Команде платформы достаточно важно все равно позиционировать себя правильно. Потому что если компания достаточно большая, команда платформы должна решать задачи, которые хотя бы хоть как-то выровнены, ну или соотносятся с тем, что компания хочет делать. Да, если компания думает о том, чтобы, допустим, уйти в облачные сервисы, а команда платформы все еще думает про Kubernetes на собственных серверах где-то в дата-центре, то как бы и при этом еще, допустим, возьмет и проворонит момент, когда довольно большая часть компании решит, что надо в облако, а мы как платформщики скажем, да нам облако неинтересно, о чем вы говорите, у нас вон какие суперэффективные свои дата-центры, то как бы можно и остаться без хлеба потом. Да, но это как бы ситуация даже не в этом, ситуация в том, что команде платформы все равно нужно понимание того, каких целей они хотят достигнуть для компании. Все равно должна быть объективная, ну, цель, задача, objective по-английски это называют. Это цель или задача у нас? Это и то, и другое. И вот эта штука очень важная, да, а для того, чтобы понимать этот objective и понимать эту цель, и эту цель помогать своему руководству, в том числе, ну, как бы валидировать, да, чтобы просто не уйти в какую-то странную сторону со своей платформой, все равно нужно быть в контакте с компанией. Ну, как бы мне сейчас, знаешь, мне больше и больше это сейчас приходит осознание этого, потому что у меня на работе как раз есть такие моменты, где команда с платформы может не совсем понимать, ну, что мы вообще этой платформой делаем. Да, вариантов ответа много, какой ответ правильный. И из-за того, что мы какое-то долгое время могли считать, что да, мы все платформы, все равно как бы другой платформы-то нет никакой, да, мы просто берем и делаем хорошо. Это недостаточный ответ «делаем хорошо». Это хорошо, оно должно быть более конкретно, и это более конкретно как раз должно быть связано с целью компании.
Ну, это опять-таки к вопросу оторванности от реальности, да, то есть некоторые люди вот в этих, в каких-то бизнесовых командах могут быть оторваны от реальности в том плане, что то, что они делают, вообще никому не нужно, а команда платформы, тут точно так же у нее же есть какие-то свои внутренние заказчики, да, то есть, по сути, их бизнес-задача обеспечивать стабильность и удобство работы бизнесовым командам. Если в определенный момент они понимают, что бизнесовые команды просто в обход начинают запускать все в облаке, а не на их платформе. Вот, наверное, это уже слишком поздно говорить со своими клиентами. То есть это еще один из таких этих, как сказать, моментов. Это, наверное, не нужно быть... Это слово-то такое. Я только по-английски помню. Arrogant. Ну, типа...
Arrogant. Самоуверенным.
Ну, самоуверенным или даже, наверное, да. Вот.
Ближе есть всего, какой-то... мне кажется. Да, я согласен. На самом деле, мой текущий кейс, вот, который мне... Я тебе, наверное, знаешь, я расскажу тебе одну штуковину. А мне интересно, видел ты это где-то в компаниях? И если видел, то как решал? И, ну, если не видел, то какие мысли есть? Короче, представь себе компанию, которая является довольно успешным, ну, скажем так, стартапом, да, они прибыльные, то есть там у них нет никаких-то диких инвестиций, да, у них есть прибыль, они растут с численности, там, скажем, 20-30 человек, в основном разработчиков, до большой компании, там, сначала в несколько сотен, потом к 1000 приближаются, ну и дальше. И в процессе роста технологическая культура, она не особо меняется. То есть идея того, что у нас вот есть стартап, да, мы просто берем инженеров, и инженеры делают хорошо. Они делают классно, они очень квалифицированные, да, у нас там есть несколько человек, которые прям супер квалифицированы, они вокруг себя собирают тоже квалифицированных людей, да, и что-то делают. И никаких в процессе роста, никаких серьезных лимитов на технологии не вводится, да, то есть это все отдается просто на откуп крутым инженерам. Через какое-то время начинают плодиться, ну, то есть появляются команды, которые вот становятся чем-то вроде платформных команд, да, потому что выясняется все равно, что это понятно даже не инженерам, что некоторые вещи лучше не делать много раз одно и то же, да, то есть автоматом как-то конденсируются какие-то платформы. Но этим платформам не дается формальной власти говорить, все должно быть только так и никак иначе, да, то есть с одной стороны платформы есть, с другой стороны остальные команды, которые на этих платформах могут что-то делать, они делают, что захотят, они могут что-то рядышком накручивать, они могут пользоваться, выбирать разные языки программирования, все остальное. И получается, что вот эти вот платформные штуковины существуют в некоем таком вакууме целей, что ли. Им как таковой объектив не дается. То есть с самого верху, да, с нашего совета директоров, остальных ребят, есть некий вакуум. И некий вакуум того, зачем вообще вот это центральное ядро с платформами, зачем они существуют, да? Он очень размытый, понятно, что они делают хорошо для всех, да, но как таковой цели выбора именно, что мы делаем, за какую цену, да, то есть, например, мы говорим, что мы делаем классную платформу, куда можно просто выкатить свой код, но при этом этот код может быть только там, допустим, не знаю, на Ruby или Java, да, остальные все языки, ну, извините, не с нами, да, вот такого подобного плана ответа нету. И получается очень интересная вещь, которую я наблюдаю, наблюдал, что мы берем всех менеджеров, начиная там, не знаю, совет директоров, VP, директоры, тимлиды. За счет того, что с самого верху нет идеи, куда должна идти платформа, там образуется вакуум, который весь этот стек затягивает наверх. То есть из-за того, что сверху нет ответа, чего нам надо делать, подчиненные, допустим, тех же CTO, VP, они вынуждены бороться с этой идеей. Директоры должны уже в результате, вместо того, чтобы иметь вот этот objective с уровня VP какой-то, да, они должны подниматься на уровень VP и думают про какие-то там стратегии, а что мы должны делать как бизнес-юниты. Тимлиды уже начинают пытаться работать, ну, вынуждены пытаться работать на уровне директора, потому что директоры заняты попытками сделать какую-то стратегию без особой четкой цели. Тимлидам приходится решать проблемы взаимодействия с другими командами, да, выравнивание своих каких-то целей для команды. И получается такая забавная патологическая ситуация, что вот эта вот цепь менеджеров, они все вынуждены действовать по решению задач, которые не совсем их калибра, но самое главное, что у них отсутствуют инструменты для решения этих задач, да, потому что тимлид, он все-таки тимлид, а не директор. То есть задача хоть и директорская, это классно, конечно, но инструментов-то нет. То есть он не входит в круг директоров остальных, да, он не может просто прийти к другим директорам и сказать: ребята, вот у нас есть такая идея, давайте выровняем вся наша команда, чтобы все в одну сторону смотрели, и будем решать. Встречался ли ты с какой-то такой патологией когда-либо? Потому что мне эта картинка, я не знаю, насколько она реальна, вот хотелось бы узнать, что думаешь?
Ну, возможно, немножко с другой стороны. Про тезис, то, что тебе приходится решать не твои проблемы, да? Как тимлид, твоя задача — это собрать и управлять командой, да? То есть, но собираешь и управляешь ты командой под определенную бизнес-задачу. То есть у тебя может быть какая-нибудь R&D-команда, которая чисто там просто ресерчит какие-то новые вещи. И это совершенно другой тип людей, совершенно другие, как сказать, процессы внутри должны быть. У тебя может быть просто как Scrum-команда, в которую ты загружаешь какие-то готовые бизнес-сторисы, и она их перемалывает. Да, то есть получается, что у меня тоже есть примерно похожая вещь, ситуация, да, то есть нет четкого понимания, какую команду должны строить тимлиды. То есть нет четкого запроса от бизнеса, что надо, что требуется, да. Соответственно, в этой ситуации, как тимлид, ты можешь попробовать решить, ну, вот эту вот вышестоящую задачу, да, то есть ты можешь попробовать решить, а что нужно бизнесу. Либо ты можешь, как бы всегда есть такой fallback plan, это когда ты в любом случае можешь просто делать, ну, такой generic scrum team, да, то есть команда, которая способна решать любые scrum задачи. Вот, то есть ты просто оттачиваешь нормально скрам, и просто у тебя команда будет работать вне зависимости от того, какую задачу ты в нее плюнешь. То есть понятное дело, что если это будет R&D, то ты сделаешь, выделишь, возможно, какой-то кусочек этой команды и сделаешь спайк, который пойдет вне спринта, например. Ну и как бы и решаешь это по ситуации. Либо другой момент. И, ну, прямо вот летом я прям садился писать как бы план развития на одну из своих команд. И, собственно, вот к этим мыслям я и приходил. То есть я сперва там что-то написал, а потом подумал, как бы, а не фигню ли я делаю, да? То есть, а зачем я делаю что-то, если передо мной на самом деле еще не стоит какой-то конкретной бизнес-задачи? То есть я оптимизирую подо что? И в этом плане тот же самый Джефф Безос любил говорить такую вещь: нужно отталкиваться не от того, что изменится, а от того, что не изменится. И то есть то, что изменится, ты не можешь не прогнозировать, особенно как бы на уровне тимлида, да, то есть ты не бизнес-человек, возможно, даже ты с клиентами не разговариваешь, тебе никто никогда не даст всех цифр, но ты примерно знаешь, что не изменится, да? То есть и со своей точки зрения я знаю, что не изменится для моей фронт-энд команды, например. Я знаю, что бизнес будет хотеть больше фич быстрее. Вот. То есть, соответственно, я могу выстроить стратегию технологий, используемых в команде, и, собственно, команду таким образом, чтобы можно было быстро делать фичи. Вот. То есть, как бы, причем фичи такие не крафтовые, а как бы, ну, круды, грубо говоря, обычные, да, то есть, сделали API, этот API отразили на веб-морде. И попробовать можно найти вот каких-то три таких вещи, которые точно не изменятся, и попробовать оптимизировать под них. То есть ты в этом плане останешься на своем уровне и сделаешь на самом деле что-то полезное из того, что у тебя есть. Вот. Но понятное дело, что если тебе хочется идти выше уровнем, то ты тоже это можешь сделать. Здесь надо уже выбирать.
Что интересно, да. У меня в этом смысле... как бы есть еще одно обстоятельство, которое может отягчать такую ситуацию, которое заключается в том, что большая часть телодвижений команды платформы, да, если это мы говорим о команде какой-то платформы, она добавляет, ну, как бы не добавляет, а требует усилий от других команд, которые пользуются этой платформой, потому что платформа не с чистого листа создается. А она, ну, уже в использовании, да, и много кто пользуется в компании. И, соответственно, довольно серьезная проблема еще в том, что бы ты ни делал, как бы куда бы ты ни пытался двинуться со своей платформой, остальные команды вынуждены будут тратить время на то, чтобы переучиться, допустим, да, либо просто жить теперь с фактом того, что часть какой-то функциональности не поддерживается, да, либо они о чем-то думали, либо хотели, ну, имели в планах какую-то штуку, которую они, ну, как обычно, пришли бы к команде платформы и сказали, вот мы теперь это пользуемся, надо бы это тоже, ну, как бы имплементировать в платформе, им будет отказано в этом деле, да, то есть вот там еще возникает довольно большая проблема, потому что если не очень ясна общая цель, куда вся компания вот с этой технической штукой движется, если эта общая цель не ясна, то трудно синхронизировать это все дело, да, то есть нашей платформной команде, да, можно очень трудно попытаться как-то решить, над какой фичей все-таки работать вот из этих трех, если непонятно, куда движется компания. Если вот это вот, ну, понимание направления, да, куда мы все-таки должны идти с нашими вот этими внутренними сервисами, если его нет. Я в этом смысле, как я к этому делу подходил, мне было очень интересно, конечно, посмотреть, ну, что наши всевозможные авторы про менеджмент и остальное говорят, и они говорят, в общем-то, очень эту старую вещь с этого еще с фон Молтке, да, которая по-английски directed opportunism называется. То есть ты типа нужно понимать, куда мы все идем, да, но при этом не рассказывать следующему уровню, как бы конкретно как. То есть скажи мне что, но не говори мне как. И мне было интересно, я еще проходил недавно, скажем так, курсы типа коуча этого техники OKR, да, типа Objective Key Results. И это все то же самое абсолютно, только там это называется, ну, типа не топ-левел, не топ-даун планирование, да, а там это называется глобальный либо локальный objective, то есть цели. И абсолютно та же самая история, да, мы, получается, на всех уровнях компании у нас есть какая-то глобальная цель, которую мы хотим достигнуть. Мы с этой глобальной целью приходим к людям, которые ответственны за направление, говорим, вот мы хотим вот этого, вот этой цели большой. Ваше направление как может к этой цели, ну, какой-то вклад в достижение этой цели сделать? Что это? Что вы можете такое сделать? И потом каждый вклад для этой команды, для их подкоманд становится опять глобальной целью, которую они раскладывают на вклады уже подкоманд. Вот. И, короче, я туда пришел, вот этот OKR, увидел то же самое и думаю, ну, блин, мне это все равно не помогает, потому что если условия такие, что глобальную вот эту цель очень сложно выдавить из нашего, ну, из менеджмента, да, то ее все равно трудно заменить просто своими локальными целями. То есть ты можешь придумывать это все, что угодно. Вот. И поэтому, знаешь, мой такой ответ пока для себя. Понятное дело, что, опять же, если слушать нашего этого товарища Джока Виллинга, он в такой ситуации говорит что-то вроде такого, что, ну, не очень хорошая позиция делать что-то проблемой других людей. Да, ты говоришь, мой босс не дал мне глобальную цель, и поэтому я не знаю, куда идти. Да, сделай это своей проблемой. То есть это не его проблема, это твоя проблема. Да, и когда ты говоришь, что это твоя проблема, когда ты говоришь, что моя проблема, это означает, что ну, я буду мучить своего босса до посинения, чтобы заставить его осознать, в чем проблема, и, соответственно, попытаться на самом деле за вот эту вот цепочку менеджеров, да, у которой вакуум ну, наверху, попытаться ее все-таки сдернуть в самый низ, получается, и чтобы этот вакуум чем-то заполнился. Ну, или, может быть, он, там, не знаю, смотря в каком месте она сдернется, да, и в том месте его заполнить, чтобы для моей команды какой-то objective был. Ну, это как бы, это один вариант, понятное дело. Минус этого варианта в том, что помимо того, что тебе придется все равно продолжать решать задачи не на своем уровне, да, то есть, ну, задачи не на своем уровне, это классно, отсутствие инструментов на том уровне, на котором тебе нужно решать задачи, там основная проблема. Помимо этого, тебе придется еще и убеждать менеджмент вышестоящий по всей цепочке, что они делают плохо свою работу, ну, по факту, вот, и это очень интересная штука, да?
Да. Это очень интересная штука, которая может привести к увольнению.
Ну да, либо по проблемам, ну, собственно, скажем так, коммуникации с менеджментом, либо по собственному желанию. Потому что, ну, я на самом деле видел, ну, как в такой ситуации людей, которые уходили, когда они осознавали масштаб проблемы, когда на самом деле это... В принципе, это все возможно сделать, как мне кажется, в ситуации, во многих ситуациях. И это, наверное, хорошая тренировка местами, потому что, ну, ситуация, когда тебе нужно убеждать твое руководство на несколько уровней вверх, чтобы они поменяли способ, как они работают, ну, это серьезная задача, интересная, да, это очень серьезная задача на софт-скиллы, на самом деле, и прокачаться там можно хорошо. Другой вопрос, что это все занимает довольно приличное время, то есть это невозможно сделать быстро. И если ты действительно берешься за такую задачу, это коммитмент, ну, на несколько лет как минимум, как мне кажется. Вот, поэтому пока что ответ у меня такой. Либо коммититься на изменения вверх большие, либо ну, искать другое место по-хорошему. Либо еще раз обо всем подумать и сказать, что у тебя проблемы на самом деле нет. Потому что я встречал таких людей. Я встречал людей, которые... Когда обрисовываешь эту проблему, они говорят, слушай, ну это же просто работа. Ну, то есть я был в нескольких компаниях, там такая же абсолютно история, поэтому я подозреваю, что мир в принципе так устроен. Это просто работа, и я получаю свою зарплату, я прихожу домой, я, не знаю, как бы смотрю на состояние своего счета, оно нормальное, да, у меня есть время, чтобы понянчиться с детьми, как бы и все хорошо. В принципе, тоже вариант жить, не знаю.
У меня есть личная история, когда я как-то пришел к психиатру с, ну, вот с проблемой, это, как сказать, выгорания и кризиса. Я говорю, я могу вообще ничего не делать на работе, и мне за это ничего не будет. То есть, говорю, могу, я вижу и делаю только очень критические вещи, которые нельзя просрать. Он говорит, слушай, если бы у меня была такая работа, я бы устроился на нее и работал бы там до пенсии. Это же говорит, замечательно. Можно вообще нифига не делать, получать хорошую зарплату, а твой босс еще тебе скажет спасибо.
Да, да. Но это действительно какие-то личные, наверное, стремления и желания, потому что, ну, как бы я, когда в подобной ситуации оказываюсь, у меня... Понятное дело, что одна из штук, которая помогает в таких ситуациях, да, то есть как бы, как эта ситуация может выглядеть как бы, ну, на мне, если я вот этот тимлид, да, который понимает, что ему надо работать на уровне директора, инструментов нету, на мне эта ситуация сказывается таким образом, что у меня получается целый ворох всяких разных задач, из которых только небольшая часть про мою команду на самом деле, да, потому что уровень директора – это уровень синхронизации разных инициатив между командами и уровень еще коммуникации с остальным менеджментом, с большой частью компании. Вот. И вот эти штуки, они занимают прилично времени на самом деле. Мне в этой ситуации это просто еще идеальный такой тренажер приоритизации и выполнения задач. походу. То есть помогает только прям совершенно, как ты сказал, делать только важные вещи. Да? Если набираешь себе слишком много всяких разных задач, ты просто ну, ты не можешь с ними со всеми справиться. И это довольно такая стрессовая штуковина. Поэтому я себе в такие времена устраивал просто сессии, когда я в свой этот bullet journal пишу все свои задачи, да, потом я периодически открываю чистый разворот, выписываю их все, сижу, думаю, окей, теперь давай расставим, возьмем какие-нибудь самые важные, там, ну, желательно вообще одну на самом деле, да, ну, ладно, пусть их будет три самые важные, а остальные, ну, реальность такова, что остальные просто будут не сделаны.
Тут еще один момент, который я считаю важным затронуть, зная из разговоров твою команду, у тебя команда довольно сеньорная, и особо их куда-то там направлять, ну, не нужно. То есть, если даже ты где-то там потеряешься на пару недель, решая какие-то другие задачи, они не умрут без тебя, да? То есть, они, собственно, сами знают, что нужно делать, и они как раз-таки тоже готовы заполнить вакуум отсутствия менеджера, вот. То есть, нужно понимать, что если тебя начинает засасывать вакуум наверх, то кого-то из твоих ребят начнет засасывать на твой уровень, потому что как бы отсутствие линейного менеджера, это тоже его чем-то надо заполнять. И получается, что нужно четко осознавать в какой-то как бы позиции, то есть если у тебя есть кто-то, кто может встать на твое место и заткнуть эту дырку на уровне как раз-таки тимлида, то ты можешь это делать. Если у тебя нет такого человека, то, скорее всего, твоя команда будет очень серьезно страдать, а виноват будешь ты, потому что ты по факту не выполнял свои прямые обязанности, а там, ну, играл в директора, да, как тебе могут объяснить в некоторых ситуациях. То есть тут тоже на самом деле зависит от конкретной ситуации, что у тебя на руках, какие у тебя люди, вот, насколько они самоинициативны вот, в этом плане.
Да, ты знаешь, еще прикольно, что я эту ситуацию видел еще со стороны человека внутри такой команды, да, то есть не тимлида, а члена команды такой. И изнутри команды эта ситуация выглядит совсем иначе на самом деле. Изнутри команды ты не можешь дать ответ вообще, над чем большим мы работаем, да, то есть ты можешь работать только над маленькими вещами обычно. Вот это выглядит вот так, то есть у тебя каких-то тикетов в бэклоге может быть целая куча, да, но если тебя спросят, окей, какую следующую большую фичу там в течение, допустим, года вы разрабатываете, да, что большое вы делаете? Ты ответа дать не можешь, и более того, периодически ты слышишь этот же вопрос, что над чем большим мы работаем, от своего менеджера, что вообще странно. Такой, окей, над чем работаем? Я не знаю, ты мне скажи, нет ты.
Но мне кажется, это один из тех моментов, который может быть, знаешь, как это говорится, флажок, да, то есть есть такие фразы-индикаторы, то есть если твой менеджер спрашивает у тебя, над чем вы работаете.
Тут как бы да.
Это твоя работа, отдавать работу мне, вот. То да, то здесь как бы можно задуматься, что происходит.
Мне все-таки интересно посмотреть, насколько возможно в такой ситуации сдернуть менеджмент в какую-то сторону. Не знаю. Мне кажется, это интересная может быть практика, с одной стороны. С другой стороны, долгий коммитмент.
Всегда можно уйти в серединке и все бросить.
Я устал. Я ухожу.
Вот, ну, и эти этажи начинают обрушиваться. На самом деле, иногда это даже неплохо, а хорошо для команды в том плане, что если, допустим, был какой-то менеджер, да, который ну, вот это все на себе держал, все эти этажи, и что-то пытался сделать, но этого было недостаточно. Потом этот менеджер бросает и уходит все, это все обрушивается, в итоге... Что обычно происходит? Обычно происходит, что его менеджер подхватывает команду временно на себя, да, и тут-то он понимает, что на самом деле, в чем была проблема. И иногда бывает так, что вот после такого ухода начинают как раз-таки решаться все эти проблемы, о которых этот человек постоянно говорил, но он уже этого не увидит. Вот. И это уже вроде как будет на самом деле даже не его заслуга. Вот бывает так.
Понятное дело, что когда компания достаточно большая, это все равно сущность, у которой есть некий запас инерции. И за счет этого запаса инерции такие вот проблемы как раз и могут быть хотя бы временно решены. Вот. То есть это, ну, такое крушение вертикали, оно не означает какое-то серьезное крушение компании. Это должно быть много и часто случиться для большой компании, чтобы это означало что-то такое серьезное. Да, интересно. Да. Почему-то вспомнил еще одну штуковину. По-моему, эта метафора тоже от того самого сейчас довольно известного человека. Про картинку компании как некоего, не знаю, парохода, что ли. Я просто эту картинку, картинка компании как парохода, я ее использовал в одном из диалогов со своим менеджером, чтобы какое-то время назад, чтобы принести больше внимания к ситуации, когда у нас в компании есть технические какие-то проблемы, да. И картинка выглядит так, что вот у нас есть какой-то пароход, он плывет по реке, да, там на верхних палубах у нас всякие разные высшего уровня менеджеры, какие-то, может быть, продакт ребята, у них там бал, музыка, танцуют и все такое, а где-то в трюме есть кочегары, и более того, если посмотреть самый низ этого парохода, там у них есть дыры, которые заткнуты натурально людьми. То есть есть чуваки, которые наполовину торчат из парохода, бедные, и только за счет того, что они в этой дыре торчат и никуда не уходят, пароход все еще на плаву. И такие ситуации тоже бывают, это тоже как такая, ну, на самом деле, болезнь, наверное, когда менеджмент где-то на вот, ну, вот цепочке, которая ведет к чуваку, который наполовину в этой дыре в пароходе, не совсем понимает, что происходит, да, то есть где они находятся, какая ситуация. И когда я эту картинку своему боссу рассказал, он говорит, конечно, я, говорит, могу понять, ну, как это соотносится к реальности, где-то, да, наверное, таких случаев я могу увидеть, но она, говорит, мне не нравится. Картинка, что эти люди торчат из парохода, мне, говорит, очень не нравится.
Ты хотел работу менять, а решил не менять. Это секретная информация или нет?
Хотел ли я менять работу? Из двух ответов на хотел ли я менять работу или не хотел менять работу, у меня третий, на самом деле, и то, и другое. Я действительно хотел менять работу, я все еще хочу менять работу, но я хочу ее поменять на нечто такое, что будет принципиально отличаться от моей текущей ситуации, что ли. Uh-huh. Вот. А я где-то в интернете не так давно находил статьи про то, что на самом деле у нас вакансии, ну и в принципе места работы, они имеют несколько страт, что ли. Там, по-моему, три как бы страты такие выделял товарищ. Я попытаюсь найти эту ссылку где-то. И эти страты сильно отличаются возможностью роста, они сильно отличаются зарплатами. То есть помнишь вот эту дискуссию у тебя на канале, она частая, там, может ли программист в Германии зарабатывать там больше 100 тысяч евро в год до налогов. Uh-huh. И всегда находятся люди, которые говорят, да вы что, 60 потолок? Да. Ну, я не знаю, сколько потолок сейчас, но, короче, есть такое вот.
А другие и, говорят, всего 100.
Всего 100, да, я 200 получаю, да.
Да.
Вот. И товарищ этот, он сам, по-моему, в Нидерландах где-то работает, uh-huh. англоговорящий.
Это как-то Гергли, как-то его зовут, так смешно.
Блин, я вот имя не помню. Я помню, что у меня где-то эта статья сохранена. Вот. И, собственно, на мой поиск работы она ложится хорошо. То есть я ищу работу новую где-то вот в одной из страт повыше, где, собственно, требования больше, где вакансии реже значительно, да, ну, зарплата тоже выше, ответственность выше и возможность каких-то, не знаю, интересного роста, скажем так, выше, что ли. Вот. Но при этом у меня подход к этому делу такой, что ну, как бы просто, знаешь, забить и сидеть за деньги, да, и ничего не делать на текущей работе, я понимаю, что это будет вредно мне морально. Ну, то есть я таким образом себя морально испорчу. Если я вот этот такой подход существования приму как мой жизненный. Поэтому, ну, у меня как бы стратегия сейчас такая, мое руководство знает о том, что я неспешно ищу работу в другой страте. Вот, я об этом, ну, как бы более-менее открыт, и я, собственно, этим и занимаюсь, но при этом я не уменьшаю усилий на моей текущей работе, я не бросаю, ну, скажем так, не бросаю все, знаешь, там вот у нас проблемы какие-то, а пофигу, да, я все равно ищу работу, нет, это я об этом раздумывал, я понимаю, что таким образом я просто себя испорчу морально, мне это не нужно.
Когда ты говоришь «другая страта», ты на какую страту смотришь? На фанг? Или мимо фанга?
Фанг или мимо фанга? Ну, знаешь, скажем так, страта компании, ну, с планетарного уровня, планетарным именем. Mm-hmm. Вот. Я не знаю, это на самом деле не совсем точно ложится, я так понимаю, вот в эти две верхние страты, которые он выделяет, это либо, ну, либо самая верхняя, либо предыдущая. Вот они там, эти вакансии находятся.
У меня тоже такая была, как сказать, мысли такие, что мой вектор развития немного не совпадает с тем, как этот вектор развития видит мой начальник. Вот. Mm. И как бы я ему это прямо прямым текстом объяснял, но он очень упрямый все равно. Вот. То есть, да, он настаивает на том, что менеджер должен быть очень техническим, а я говорю, что нет. Это, ну, как бы, понятное дело, что есть определенный уровень компетенции, но, допустим, уметь настроить там тот же самый Kubernetes кластер и знать четко, что в нем пошло не так, это не моя работа как менеджера вообще, в принципе. То есть моя работа mm-hmm. как менеджера — это понимать, допустим, нужен нам Kubernetes кластер или нет, ну, грубо говоря. То есть решит ли он конкретные проблемы или нет. И уметь правильно задавать вопросы инженерам, которые, ну, безусловно, гораздо более технически подкованы, чтобы проверить, насколько они сами, как сказать, ну, верят в ту или иную технологию, что ли, наверное, mm-hmm. не совсем правильный термин, в том плане, что иногда людям хочется использовать какую-то технологию просто потому, что хочется использовать конкретную технологию. Но как-то вот если туда поглубже пойти, то каких-то других причин за этим нет. И вот этот навык, умение достать вот эти вот истинные причины и понять их, мне кажется, гораздо ценнее. И в этом плане, то есть, там есть некоторый вот такой, как бы, тяни-толкай в том плане, что, с одной стороны, я полез именно там тоже там во фронтенд, когда мой подчиненный менеджер был в декретном отпуске, так скажем. И, собственно, начал писать вот эту вот стратегию команды, но для того, чтобы мне написать эту стратегию команды, я сперва развернул весь стек, который они используют, чтобы просто какую-то одну маленькую фичу сделать, да, самому, либо там какой-то баг починить. Я, в общем, офигел от уровня сложности всего этого дерьма и решил, что это, ну, как бы, ну, понятное дело, что ты просываешь этот уровень сложности, наверное, один раз, потом к нему там привыкаешь и, в общем, начинаешь пилить фичи, там, возможно, медленнее, чем ты мог бы и, наверное, не так... без огонька, скажем так. Вот. А я хотел бы, чтобы и побыстрее, с огоньком. Вот. Это как раз-таки одна из тех самых оптимизаций на тему того, что бизнес всегда будет хотеть больше фичи быстрее. Вот. И это как бы уперлось немножко в тот момент, что это вроде как не моя работа. Вот. И с одной стороны, то есть я должен быть техническим, с другой стороны, это как бы не моя работа. Я вот так вот сидел и думал, ты тоже тогда моя работа. Вот. И в этом плане, да. И в этом плане я тоже сидел и размышлял. Я с некоторых пор начал писать дневник. Вот. И то есть я просто, не то чтобы даже каждый день, просто... сажусь и пишу как минимум там, наверное, страницу, но у меня нет никаких там каких-то таких, никаких конкретных нет, ну, метрик, что ли. То есть я пишу и о своей жизни, и о работе, то есть то, что в голове на этот момент есть, я то и пишу. И вот как раз-таки в этом плане я и думал, что теоретически можно, как сказать, всегда устроиться таким образом, вспоминая этот разговор с психиатром, что можно делать только какие-то критические важные вещи, которые нельзя пропустить, и собственно, дальше работать, да, то есть можно сказать, что работа — это просто работа, и как бы это, и не переживать по этому поводу. Но, опять-таки, если думать всегда немножко наперед, в том плане, что насколько вот это бездействие снизит мою дальнейшую ценность, да, как там сотрудника, как менеджера, то это бездействие, оно совершенно определенным образом эту стоимость не просто снижает, оно ее разрушает. Вот. В этом плане бездействовать, конечно же, не нужно. Но То есть получается, что с одной стороны у меня есть менеджер, который от меня чего-то хочет, с другой стороны, как бы хрен пойми, чего он хочет. То есть какой-то конкретной метрики я не смог из него достать. Вот. То есть что мне нужно сделать, чтобы, скажем так, эту метрику победить. Вот. Поэтому я сижу и как бы придумываю свою собственную какую-то метрику. Вот. И какой-то собственный план развития. И не то, чтобы я его придумал, слушай, но вот такой вот мини-кризис.
Подобная штука была у меня, когда я прочитал одну книженцию. Книженция была, называлась «Я научу тебя быть богатым» или что-то типа такого. Mm-hmm. И там был такой момент, типа, как начать зарабатывать нормально на работе, да? Ну, не обязательно увольняться, ты просто идешь к своему менеджеру и говоришь: «Менеджер, расскажи мне, чего ты от меня хочешь, да? Я тебе это через полгода принесу, но только с условием того, что когда я тебе это принесу, мы поговорим о моем повышении». Ну, если в двух словах. Отбрасываешь всю вот эту непонятную шелуху там, про то, какой должен быть идеальный там тимлид или кто-то там в компании, да, и ты говоришь: окей, конкретно чего ты хочешь, чтобы я сделал, да, чего у нас сейчас нет, чтобы я сделал, чтобы оно было. И когда я вот это сделаю, когда я тебе покажу, что я могу, да, как насчет того, чтобы мне повысить зарплату, то есть ты об этом типа договариваешься заранее. Ну, мне эта идея понравилась, думаю, блин, ну, здравая идея, вот. Но эта идея разбивается о реальность, которая, как я сейчас вижу, у тебя в каком-то смысле похожа, когда кроме общих соображений, не очень-то и много чего есть. Понимаешь? То есть
да.
Я услышал для себя такой ответ. Ну, не знаю, я не могу тебе конкретно что-то сказать, что ты должен сделать, да, но я, например, знаю, чтобы мне бы хотелось, чтобы моя команда, то есть остальные тимлиды вокруг тебя в нашем подразделении, чтобы они все как-то более-менее с собой уживались. Такой, окей, за это не повышают зарплату, за такие штуки. Конкретно к твоему вопросу, технический менеджер или не технический, это тоже очень такая странная штукенция, потому что я знаю, что у нас в компании на самом деле обе модели существуют, когда есть модель в некоторых командах, в некоторых подразделениях, где постулируется, что менеджеры должны, ну, программировать, то есть тимлиды программируют обязательно, там они чуть ли не меньше половины времени должны писать код. А есть подразделения, где они говорят, что нам вообще не важно, ну, тимлид вообще, он профильный или не профильный, имеет опыт или не имеет, может программировать или нет, потому что это, по сути, просто, ну, менеджер. Как мне кажется, это на самом деле просто две какие-то совершенно разные модели. Может работать и та, и другая. Мне лично ближе все-таки та модель, где... ну, насколько я понимаю, ты тоже к ней склоняешься, где тимлид не обязан уметь так же программировать, как и все сотрудники команды, и, может быть, не обязан уметь программировать вообще, если мы говорим о программировании. Потому что для меня очень большая, ну, главная, наверное, одна из главных задач менеджера, да, это умение видеть, что к нам приближается, ну, впереди, да, чем выше ты по иерархии, да, тем дальше ты должен смотреть горизонт планирования, короче, правильное слово. И этот горизонт планирования, он, ну, только опосредованно связан с технологиями, и уж точно он не связан с конкретным пониманием конкретного менеджера, как технология работает, да, потому что о том, какие могут быть проблемы с технологией, какие могут быть конкретные связанные с ней задачи и решения, об этом всем можно поговорить со специалистами, да, собственно, для этого ты их и нанимаешь, и, собственно, для этого, ну, таким образом ты и формируешь свою команду, чтобы у тебя были специалисты, которые могут, на которых ты можешь положиться, чтобы они тебе могли дать серьезный ответ на серьезный вопрос, да. А твоя задача — это смотреть вперед и в стороны, что происходит и что будет происходить дальше. И того же самого требовать от своих боссов на самом деле, что если ты смотришь там вперед на полгода, например, или на год, да, то твой босс должен уже смотреть лет на 5 вперед и понимать, что будет дальше.
Привожу это, как сказать, этот пример в том плане, что ты можешь... Можно как бы упереться на работе в такого начальника, который потом, mm-hmm. ну, то есть по факту ты как бы не можешь вот сформировать вот это вот непонятный, не можешь померить вот это вот, что значит технический, да, то есть mm-hmm. я все еще технический менеджер, я могу писать код, я понимаю, как настраивается, как работает платформа, я могу зайти и сделать запрос к базе данных, да, я могу отревьюить код, вот я могу отревьюить дизайн документы и сделать какие-то комментарии, то есть это все еще технический или нет? Вроде как нет, то есть, но штука в том, что это в определенный момент может стать блоком, который тебе не даст пойти дальше. Вот. И в этом плане, то есть, как сказать, я это рассказываю, потому что я думаю, что это может быть полезно для, ну, для некоторых людей, да, и что делать в такой ситуации, то есть развиваться в такой ситуации, как, допустим, ты хочешь развиваться, как я хочу развиваться, да, то есть я, как ты правильно заметил, это вот именно то, что я и сказал, да, то есть есть разные компании, есть компании, в которых ценится одно, есть компании, в которых ценится другое. Вот, но разговор тот был сведен все равно в то, что нет, это все, конечно, здорово, но все равно ценится то, что я говорю, ценится. Вот. А что это значит, я тебе не скажу или не могу сказать. И что в такой ситуации делать, да, то есть как выстраивать свой вектор развития и при этом, например, не увольняться. То есть, потому что по факту после этого разговора у меня только единственный путь. Это наружу, да, то есть в этом плане, потому что я понимаю, что конкретно в этой компании я уперся в потолок своего босса, который понимает мою работу как-то иначе, чем я ее понимаю, например. Но тем не менее, почему я, допустим, никуда не стремлюсь еще уходить? Две вещи. Во-первых, я дал себе, получается, 2 года, плюс, ну, уже год прошел, еще плюс 1 год. И я об этом четко очень сказал и рассказал метрики, которые для меня после этих 2 лет в компании будут. Второй момент – это люди, которые есть еще вокруг меня. То есть я, опять-таки, не говорю, что там мой босс очень какой-то плохой, но вот есть вот эта вот несостыковка именно только на этом, по сути, моменте. Но вокруг меня есть другие там мои пиры, которые совершенно иначе видят эту ситуацию вообще, любую ситуацию. И... собственно, вот эти вот моменты я тоже там проговариваю со всеми, со своими коллегами. Собственно, если бы этих коллег не было, меня бы в этой компании уже тоже не было, потому что в этой компании учиться мне было бы уже нечему, по большому счету. Возвращаясь к этому кризису, то есть, когда я этот кризис нащупал, я начал придумывать как бы такой этот, как бы стратегию выхода, да, то есть очень измеримая точка в пространстве, так скажем, и времени, которая говорит, что все, ну, пора. И это одна из этих точек, это, собственно, вот эти 2 года и переоценка того, что я за эти 2 года сделал. У меня там есть некоторые вещи, то есть, опять-таки, вот эта вот стратегия развития команды там длительная, насколько она сработает или нет, я хочу посмотреть. Потом я нанял некоторых ключевых инженеров, которых я хочу посмотреть, насколько мой выбор найма был правилен, да, то есть я хочу проверить эти вещи. Ну и хочу, собственно, проверить, где наш бизнес будет там через эти условные 2 года. И там дальше принимать решения. То есть в таких как бы критических ситуациях я считаю, что нужно сесть. Ну, почему я сказал про дневник? Желательно выписать это все, что у тебя есть на бумагу, и определить очень четкую измеримую точку выхода, невозврата, можно назвать это по каким-то другим. Применимо, например, к ситуации в мире, я думаю, что у многих была одна из этих точек выхода, это мобилизация. Вот начнется мобилизация, тогда точно надо валить, знаешь, как, потому что многие оставались в России, несмотря на все то, что там происходило. И для многих вот это именно точка была, это, то есть, если начнется мобилизация, все, садимся на самолет и улетаем. То есть некоторые, я думаю, подготовились к этому чуть получше, некоторые к этому не готовились. Для некоторых эта точка пришла там точно так же, как 24 февраля, и они как-то это, знаешь, застало их совершенно врасплох. И по большому счету, наверное, после этого 24 февраля, то тоже я как начал вообще, в принципе, на все это распространять. То есть, как сказать, а почему такие вещи застают нас врасплох? Вот, да, то есть, и понятное дело, что если, например, ситуацию с войной, если ты как бы за этим особо не следил, за развитием событий, ты можешь как бы и проворонить, да, то ситуацию на работе, где ты, по сути, должен следить и работать, и это часть твоей работы, знать вообще, что происходит не только в твоей команде, но и вообще в принципе. И если ты там что-то такое проворонил, то, это, наверное, уже как бы это звоночек посерьезней. Вот. В этом плане я подумал, что очень интересно такие возможные варианты развития событий планировать наперед и очень четко намечать себе какие-то такие метрики и какие-то свои действия, что ты, допустим, предпримешь, если произойдет там ситуация А. И вообще говоря, это очень сильно помогает снизить уровень тревожности, например. То есть я не сижу теперь каждый день на работе и не думаю, блин, я вот здесь встрял, например, да, там роста не будет, что вообще делать, непонятно. Нет, у меня есть четкий план, и я его ему следую. Как говорится.
Я думаю, да, я думаю, ты тут прав. Я еще от себя разве что одну штуку могу добавить. Я еще стараюсь смотреть на то, чему я могу все-таки научиться здесь, да, то есть, как ты говоришь, окей, вот этот вопрос в плане технический, не технический менеджер, да, понятно, там какая-то мутная история, окей, да, как бы понятно, что там какой-то потолок или тупик, забыли, бог с ним, но есть, возможно, какие-то еще области, которые с этим не связаны, да, ортогональные, где у тебя какой-то прогресс может быть. Какие-то отдельные софт-скиллы, либо, ну, ты, собственно, об этом и говорил, да, то есть стратегия или эффективность твоего найма, да, насколько ты хорошо нанимаешь людей, ты же все равно это можешь проверить или чему-то научиться. Вот, и для меня довольно большая часть того, ну, как бы, что я для себя вижу в будущем, это все равно попытка найти, окей, на этом месте, да, допустим, у меня, я не вижу какого-то сильного роста в одной области, да, но я могу все равно потренироваться в чем-то другом. И, возможно, даже какие-то отрицательные стороны текущего положения можно превратить в положительные просто за счет того, что ты тренируешь конкретный навык, да, знаешь, в стиле, если вот конкретно в этом месте тебе что-то очень некомфортно, то, собственно, туда тебе и надо идти, там тебе и надо попытаться что-то делать. Вот, то есть у меня, наверное, еще вот такая штуковина есть, которая тоже мне, не могу сказать, что она добавляет душевного комфорта, но она позволяет все равно выстроить какое-то понимание вообще, зачем я этим занимаюсь. То есть зачем я это с собой делаю.
В своем повествовании я упомянул, что одна из вещей, которая меня держит, это мои коллеги. Но иногда у людей может не быть коллег, тимлидов. Вот. То есть понятное дело, что как говорится, чем выше, тем более ты одинок. Вот. Именно поэтому большинство генеральных директоров, вот это C-level, они так или иначе пытаются найти себе каких-то менторов. Иногда даже им этих менторов находят вот та самая board of directors, да, то есть та самая борда, как бы находят им кого-то, кто и поможет этому человеку быть более эффективным. И я думаю, что здесь мы можем быть полезны большему количеству людей, чем мы вдвоем, потому что эти беседы, они так или иначе, допустим, мне очень помогают мою голову поставить в нужном плане. И я подумывал над тем, чтобы создать некоторое закрытое сообщество людей, которые либо уже стали случайно тимлидами, либо не случайно, либо вот уже прямо очень близко, но желательно, чтобы без посторонних людей, вот, где можно было бы обсудить такие вещи. Вот.
Слушай, идея, ну, вообще идея, мне это нравится, мне она кажется интересной. В плане коллег, тут у меня как бы два замечания есть. Одно замечание в том, что от людей, понятное дело, учиться очень интересно. То есть, когда ты разговариваешь с живыми людьми, люди все равно приобретают опыт, если они работают как тимлидом, да, допустим, вне зависимости от того, насколько там относится то, над чем команда работает, да, ты все равно можешь что-то интересное всегда перенять. Ну, потому что у меня были, когда я, собственно, сам стал тимлидом, у меня были несколько коллег тимлидов, которые уже время в этом деле проводили, и у меня было какое-то понимание, как их команда работает, и думаю, блин, они занимаются всем чем-то, ну, не тем, чем моя команда занята, вообще непонятно, что они там делают. Как-то все это странно выглядит, но когда ты с ними разговариваешь уже непосредственно на уровне тимлид с тимлидом, ты понимаешь, что опыт есть, и он очень интересный. И это такие вещи, которые сложно перенять, допустим, из книг, то есть практический опыт. Mm-hmm. Мне было бы очень интересно поговорить с людьми в плане практики. Потому что, ну, второе замечание касалось того, что, в принципе, опыт, на самом деле, хороший концентрированный опыт можно найти в книгах, да? Он там теоретически описан, ты можешь его просто брать и пробовать применять. Но как будто бы всегда получается так, что люди в книгах видят разное и по-разному пытаются его применять на разные ситуации, и вот этот практический какой-то такой, ну, результат, он всегда богаче, богаче, и, возможно, там есть какой-то способ применения одной и той же теории, который тебе будет наиболее понятен, наиболее какой-то выпуклый для тебя в твоей ситуации. Поэтому если нам что-то такое получится провернуть и найти людей, с которыми можно будет интересно поразговаривать на эти темы, мне кажется, это было бы круто. По крайней мере, я бы точно был заинтересован в таком.
Я в описании к этому видео оставлю ссылку на Google форму, наверное, для сбора имейлов и сбора имейлов с профилями на LinkedIn. То есть меня действительно интересуют только люди, которые занимаются управлением, люди, которые только в начале пути программирования. Например, я не думаю, что это будет очень полезно для этих людей сообщества, и я не хотел бы его разбавлять без лишней на то нужды. Ну, а там посмотрим, к чему это приведет.
Да, давай. Глядишь, и найдем себя. Некоторое сообщество. Да. Было бы прикольно.
Знаешь, я что подумал? Я думаю, что этот подкаст нужно уносить из Senior Software Vlogger, вот, уносить на какой-то отдельный канал. Я пока не знаю, как его назвать, но я думаю, что это будет последний выпуск на канале Senior Software Vlogger. И, наверное, где-то в описании будет ссылка уже тоже на новый канал, куда будут загружены все три выпуска, включая этот. Вот, и где-то там, наверное, мы будем дальше продвигать эту тему про менеджмент, про лидерство.
Да, я согласен. Давай так и сделаем, действительно. Название. Надо придумать название. Ну, придумаем. Потому что я думаю, что вот именно сужение как бы области, о чем мы будем разговаривать, да, именно вот это тимлидство, менеджмент, какое-то применение практик, мне кажется, там могут быть интересные темы на поговорить, которые и слушателям, и зрителям могут быть интересны, и можно будет что-то пообсуждать предметно, конкретно, какие-то техники из книжек, либо практические ситуации.
Бонус-трек про книги и медитацию.
Мы с тобой разговаривали в одном из предыдущих наших выпусков, скажем так, о медитации. Я недавно на работе попробовал программу, по-моему, это программа гугловская, называется Search Inside Yourself, SIY. Они, ну, придумали ее в Гугле изначально, и сейчас там у них эти сертифицированные всякие тренеры и все такое. Вот у нас в компании ее тоже внедрили. Ну, и я записался. Там идея этой программы в том, чтобы... Ну, на самом деле, сначала тебе непонятно, что это за программа, вообще зачем она нужна. То есть там какое-то повышение качества жизни, типа внутри работы, какие-то практики, еще что-то такое. Похоже на инфо-цыганство по описанию. А по факту получается, что некий инженер, по-моему, из Гугла изначально просто попытался применить практики вроде медитации разного рода к рабочей среде. Что ты можешь, например, там, не знаю, перед встречей ты можешь просто подышать и таким образом успокоиться, да, перед встречей ты можешь себе напомнить о том вообще, зачем ты встречаешься, то есть там они так называют, типа, микропрактики. Ну, микропрактики, пример такой, что, например, запомнить просто такую, типа, как мнемонику. Когда ты касаешься ткани кресла, ты вспоминаешь, зачем ты здесь. Вот. Ну, типа, зачем ты здесь, соответственно, ты на митинге можешь себя как-то центрировать. Либо перед митингом ты там можешь, не знаю, сделать практику три вдоха, три выдоха, да, и таким образом обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Вот. Эта программа, она шла там, по-моему, 6 было занятий, и сейчас у нас 28 дней, когда раз в день тебе выдают эти задания, присылают почтой, ну, какие-нибудь новые там микропрактики попрактиковать, напомнить, короче. И ты знаешь, это довольно интересная штука, потому что мы с тобой рассказывали, как медитация нам, ну, помогает... не знаю, держать какую-то гигиену ума, наверное, может быть, что ли, можно так это называть, делать. И оказывается, есть люди, которые это пытаются еще больше, ну, как бы сделать более доступным, что ли, особенно в контексте вот работников умственного труда. Вот. Такую штуку попробовал.
Да. И есть очередная книга очередного бывшего морского котика США. Книга называется «Staring Down the Wolf», и не помню, как зовут чувака. Насколько я помню, он был одним из людей, который, собственно, начал привносить вот эти какие-то практики в, ну, вот, в морских котиках, да, так скажем. То есть вот эти все, не знаю, духовные, недуховные, а псионические, не псионические. В общем, они, короче, понятное дело, что проверяли все возможные вот эти, как сказать, типа экстрасенсов, вот эти вот всякие вот эти экстрасенсорные возможности, как их вообще можно применять или нельзя применять, чтобы, ну, соответственно, повысить эффективность солдат, да. И с точки зрения этих практик они выработали вот эту вот систему дыхания 4-4-4, когда на 4 счета ты делаешь вдох, потом на 4 счета ты задерживаешь дыхание, на 4 счета ты делаешь выдох, на 4 счета задерживаешь дыхание. И вот понятное дело, что ты повторяешь это 4 круга. Вот оттуда, собственно, это 4-4-4, либо box breathing. Ну, box, потому что там тоже коробочка накладная, это, как сказать, четырехугольная, наверное, из-за этого. И он эту практику протащил, собственно, уже даже в свои бизнесы, которые он там открывал, а он, да, ну, можно подумать, то есть это сейчас у него бизнес, это называется, как же, короче, связано вот тоже с физической подготовкой. А до этого он там, вплоть до того, что он там пиво делал, то есть он такой серийный предприниматель. И, собственно, тоже перед как раз-таки митингами, перед какими-то важными совещаниями, они там в комнате садятся и вот дышат по этой технике, и это вроде как тоже всем помогает успокоиться, заземлиться и, в общем, сфокусироваться на задачах каких-то, ну, определенного митинга. И я сам по себе не пробовал каких-то таких вещей делать, чтобы как-то... Чтобы, ну да, надо попробовать, наверное. Это интересно, если ты рекомендуешь.
Попробуй. И знаешь, для меня в этой программе самое интересное было это то, что мои коллеги, от которых я, ну как будто бы, знаешь, этого типа не ожидал, что ли. Не ожидал того, что они могут быть заинтересованы в каких-то таких, не знаю, дыхательных упражнениях, да, для меня это всегда было чем-то вроде, ну, немножко такого нетрадиционного знания, что ли, там, медитация, ты что делаешь, сидишь с закрытыми глазами перед митингом, ты что, у тебя с головой, может, что-то не совсем так. Для меня было открытием в этой программе, что там было много моих коллег, и оно очень хорошо всем легло, как вот эти вот все практики. То есть, понятное дело, я однозначно рекомендую что-то такое попробовать. На самом деле, большинство практик, они, ну, совершенно простые в этом смысле. Да, вот это вот boxed breathing вполне себе нормальная штука. Просто, не знаю, подышать, вспомнить о том, зачем ты здесь в плане, ну, там, не знаю, цели митинга, например, да. Или просто просканировать свое тело, опять же, 3 минуты буквально, чтобы понять, ну, то есть, как стандартная эта медитация со сканированием тела, да, когда ты просто фокусируешься, закрываешь глаза, фокусируешься на том, как ты, конкретная часть твоего тела вся, как ты себя ощущаешь. Ну, странная штука, но она позволяет тебе понять, что, я, допустим, у меня брови напряжены, я на что-то злюсь, судя по всему. Просто само осознание того, что ты в таком состоянии находишься, тебе позволяет перестать злиться. Ну, то есть оно автоматом получается, да, когда ты отмечаешь, что что-то происходит, ты из этого чего-то поднимаешься на другой уровень, да, то есть на уровень просто осознания того, что это происходит. Я не думал, что столько людей, ну, откликнутся настолько позитивно. Вот у меня такое, знаешь, из этой программы, скажем так, то, что я оттуда вынес.
Интересно. Ну, я могу сказать то, что я с наступлением холодов вернулся к своей холодной бочке. Вот. Да, и, собственно, особо... Кроме дыхательных упражнений Вима Хофа и холодной бочки, я особо больше не медитирую. У меня оно все равно не срослось. Не могу. Вот. Как-то это... Выделить еще 20 минут на то, чтобы посидеть с закрытыми глазами ко всем упражнениям, которые я делаю. Вот. Поэтому...
Можно сидеть 10.
Да, можно сидеть. Там, как говорят, есть возможность сидеть и... ну. Вроде бы как исследователи вот этой, как это, трансцендентной медитации говорят, что минимальное там это типа 8 минут. Вот 8 минут, если ты сидишь, то это уже там начинаются какие-то там изменения в мозгах происходить. Ну, я не знаю, насколько это правда или нет. Но я начал подозревать у себя некоторые симптомы легкого ADHD, то есть там недостатка внимания. То есть у меня как сказать, чем мне нравится холод в этом плане, то, что он тебя очень четко собирает в точку. Mm. Вот, то есть там есть такой физический стимул. А когда ты сидишь в своей комнате в тепле, то все равно мысли разбегаются, и это начинает бесить. Вот там, как сказать. То есть тебя просто разрывать начинает голову. Вот в этом плане я некоторое время назад стал использовать всякую типа музыка для медитации. То есть там различные такие ритмы на 10 часов на Ютубе, которые не кончаются. Вот, и эта штука тоже довольно-таки это интересно помогает собрать голову и сделать что-то, на что требуется чуть более высокая концентрация внимания, и при этом эта вещь неинтересная, потому что если эта вещь меня интересует, то мое внимание никуда не убегает. Вот. А если эта вещь неинтересная, то вот там начинаются проблемы. Вот так.
Интересно. Про концентрацию, про внимание я вспомнил одну из этих микропрактик из этого курса. Микропрактика, вообще микро, это такая фраза, типа, прилипающая немножко. Короче, ты вдыхаешь со словами «breathing in, I do my best», типа вдыхаешь. А на выдохе ты говоришь «breathing out, I let go of the rest». Типа, ну это знаешь, это на русском есть довольно распространенное «делай, что должно, и будь, что будет». Вот. Uh-huh. И для меня это тоже про эту же штуку, когда у тебя целая куча всего, и ты не можешь выбрать, на что же все-таки мы фокусируемся, ты говоришь, окей, я сделаю то, что, ну, то, что должен, в плане того, что максимально поработаю вот конкретно над чем-то, а остальное, ну, будь что будет. Такое. С выдохом и вдохом.
Здоровый похуизм, да.
Типа того, да. Это как та история про хороших менеджеров, про которую я, по-моему, в предыдущих выпусках рассказывал, которые то, что важное делают, это то, что типа вторая степень важности, не делают совсем. Ну да.
Да, и не переживают по этому поводу. Это ключевой момент.
Пожалуй. Я недавно начал перечитывать Стругацких и еще кое-какие книжки. У меня долгое время со Стругацкими была очень интересная проблема. Ну, то есть я... Как бы это сказать? Со Стругацкими у меня была проблема в том, что я их читал до определенного момента и видел, что эти вот произведения, да, там, не знаю, «Жук в муравейнике», «Трудно быть богом», до какого-то момента это все классно выглядит, очень как интересная какая-то научная фантастика, да, там довольно закрученный сюжет, есть о чем подумать. И потом концовки во всех их книгах меня просто ужасно бесили. Они меня бесили, потому что я на самом деле, как я сейчас, ну, как мне кажется, я, ну, не понимал, что они хотели сказать. Я не задумывался о том, что они хотели сказать. Mm-hmm. Вот. И для меня это, знаешь, концовки, например, концовка того же «Жука в муравейнике». Ты читал, нет, книжку?
Я не читал Стругацких совершенно.
Ты совершенно не читал? Окей.
Да.
Имеет смысл
объяснять. Мне еще это предстоит, я думаю.
Да-да-да. Короче, для меня перечитывание Стругацких, оно началось с того, что мне вот очень не нравились их концовки. Я для себя даже зарекался, что когда я читаю какие-то произведения, просто, не знаю, последние несколько глав не читать. То есть оставлять их вот типа вот произведение, это вот досуда, остальное оно не нужно, потому что там наверняка будет какое-то такое, как я это видел, не знаю, как брюзжание, что ли, людей, которые выросли при советской системе и, и очень этим недовольны. То есть вот я там вот это видел. Потом была еще другая разновидность советской фантастики, Ефремов такой. Там, по-моему, «Лезвие бритвы» у него называлось, про «Туманность Андромеды» было. И вот последнее я читал, господи, как же оно называется это? Ефремов, вылетело название совершенно. Я буквально вот только что закончил читать книгу. Ну, приехали. Короче, «Час быка» она называется. «Час быка» называется книга. Там, короче, Ефремов пишет об обществе победившего коммунизма, победившего в смысле того, что все очень такие устремленные, ну, типа, в то, как они несут счастье, да, там у нас все, уже галактика разговаривает между собой, там Великое кольцо разных цивилизаций. И я, когда это дело читал, еще будучи студентом, для меня было всегда огромным несоответствием, то есть огромное несоответствие, которое вот в Стругацких я видел и которое меня бесило еще больше в Ефремове, между тем, о чем они говорили, да, вот этот победивший коммунизм, когда все там человек человеку, там брат, товарищ и друг, реально существующая в цивилизации, которую он описывает. Для меня это было огромным несоответствием с тем, чем, ну, как бы Советский Союз обернулся, ну, фактически, да, массовыми репрессиями, количеством огромным жертв, низким уровнем жизни, да, странными там инвестициями в войну вместо того, вместо уровня жизни и того подобного. И мне всегда это казалось очень какой-то лицемерной такой темой, вот эта вот советская фантастика. С другой стороны, меня в ней что-то очень сильно притягивало. Вот. И недавно я узнал о том, что на самом деле вот этот проект, проект какого-то светлого будущего, фантастики и всего остального, это только один из проектов, которые пытались в Советском Союзе реализовать, как будто бы. То есть это не совсем попытка реализовать, ну, то есть практически вот этот коммунизм, который в Советском Союзе был, это не совсем то, что пытались описывать в фантастике. Что это скорее продолжение так называемого ноосферного проекта, да, который говорил о том, что Вернадский там был, еще были зарубежные еще несколько тоже были философов, которые говорили о том, что человечество с его знаниями, ну, есть какой-то некий следующий уровень развития, да, который они называли ноосферой, где идеи развиваются сами по себе и организуют что-то такое вроде типа как биосферы, но только с идеями. Как, ну, и человечество, собственно, этими идеями туда, ну, как бы их туда и загружает, и ими живет. Вот. И для меня это такой новый этап, знаешь, перечитывания советской вот этой всей фантастики, потому что, ну, опять же, есть люди, которые полагают, что ноосферный проект, он сейчас получает какую-то некоторую новую жизнь в плане того, что, ну, у нас есть такие ребята, как Илон Маск, у нас есть, опять же, новая миссия на Луну, которую НАСА, собственно, все еще двигает дальше. Вот, и с этой точки зрения, если перечитывать Стругацких, если перечитывать Ефремова, то эти ребята, ну, и перестать думать, что они говорят о коммунизме, который был в Советском Союзе, а говорят о чем-то другом, да, может быть, ну, не обязательно это называть коммунизмом, то это выглядит все совсем по-другому, и это мое какое-то такое, знаешь, персональное, ничего себе, куда я смотрел и о чем думал, даже не знаю.
То есть получается, что ты читал эти книги и приписывал им тот контекст, в котором авторы писали, то есть ты все делал правильно, по сути, да, то есть потому что, как говорят, рассматривать тексты нужно, в принципе, исходя из культурного контекста и окружающей обстановки, в которых автор это все писал. То есть мы когда с тобой об этом говорили, я тебя спросил, а интересно, а о чем тогда писали зарубежные фантасты, да, то есть, они писали о тех же самых идеях, либо они писали о каких-то других идеях. Потому что бывает, что, в принципе, понятное дело, что они писали во времена космической гонки, так или иначе, и, то есть, даже если начать до там полета в космос первого человека, да, там, до первого спутника, то есть, оно все равно, вот эта вот космическая гонка, она там зародилась еще там с Циолковского, да, и это, и, наверное, казалось, что вот куда-то туда нужно, собственно, двигаться, да. А ты теперь предлагаешь посмотреть это не с позиции контекста, в котором они писали, а ну, оторвать от контекста, по сути, от произведения.
Ну да, это получается оторвать от контекста произведения и присоединить его к другому контексту, который, другому контексту, оказывается, да. Существовал исторически, да. И в этом другом контексте эти штуки очень интересно играют. Что меня радует. Вот. Ну, один такой пример интересный контекста, который радует. Еще одно произведение фантастическое автора Сергей Павлов, есть такой товарищ, произведение «Лунная радуга». Там в произведении в этом он, по сути, то есть, опять же, это классная фантастика, там у меня нет проблемы, что окончание какое-то не то. Там, на самом деле, с самим этим произведением у меня личная очень интересная история, связанная с тем, что я когда учился в школе, у нас были уроки внеклассного чтения. Мы ходили в библиотеку, которая была не школьная библиотека, а там, ну, отдельная библиотека небольшая у нас в поселке была в этом. И в этой библиотеке была стойка с какими-то еще советскими журналами, в которых, по-моему, они были про фантастику или что-то такое. Там публиковали отрывки книжек. Вот, видимо, как книга выходила или, может быть, просто по отрывкам. И впервые вот с этой книгой «Лунная радуга» и название я узнал по одному из отрывков, и мне этот отрывок так запал в душу, что я просто про него помнил, то есть это были какие-то начальные классы, там, не знаю, пятый, может быть, класс школы, я этот отрывок прочитал про то, как какие-то там астронавты высаживаются на каком-то астероиде, там что-то странное происходит, непонятная какая-то авария, я думаю, блин, как интересно. И потом я эту книгу уже нашел только когда был студентом. Там совершенно случайным образом я вспомнил название, думаю, о, вот оно. И вещи, которые Павлов пишет на самом деле, ну, как бы даже не вдавая сильно в подробности, если разбираться то, ну, в том, о чем он пишет о том, как вообще человечество будет меняться, когда мы будем выходить прямо в очень дальний космос. И mm-hmm. основная его идея в том, что там вопрос не в том, насколько мы приспособлены к космосу, а вопрос даже стоит в другом. Когда мы будем выходить в космос, космос будет, ну, как бы входить в нас. Космос будет менять нас до такой степени, что встанет, скорее всего, вопрос, люди, которые будут, ну, жить или рождаться в космосе, они вообще люди или нет. Вот основной, ну, то есть основной посыл такой, не совсем прямой, но, ну, если покопаться в книге, он примерно такой. Что делать с тем фактом, что когда мы пойдем в космос, космос пойдет в нас. Вот, он об этом рассуждал. И очень интересно, есть пример того, что это на самом деле происходит. Есть явление, задокументированное, которое изначально как будто бы думали, что это просто синдром, но потом выяснили, что это, ну, не синдром, а типа как временное явление, но оно как будто бы постоянное. Говорят, что космонавты, которые, ну вот сейчас наши космонавты реальные, которые побывали на орбите и видели нашу Землю снаружи, ну как бы целиком охватили, у них совсем другое отношение к государственным границам и к нациям. То есть они сильно меняют отношение, причем оно как будто бы меняется и не возвращается обратно к тому, насколько мы едины или разобщены в плане того, что есть ли страны, ну и насколько важна вот эта тема. То есть это как раз оно о том и говорит. Мы вышли в космос, и теперь космос меняет нас. Вот это мне очень нравится в таких историях.
Ну, Илон Маск об этом тоже говорит, что с высадкой на Марс будет возможность попробовать выстроить какую-то новую систему государства, mm-hmm. скажем так, или, как сказать, общности людей. Но мне кажется, вот по поводу этих... Это очень интересно. С одной стороны, да, но с другой стороны, если ты, например, колонизировал Марс, то на Марсе у тебя точно так же есть там твои границы.
И, ну да.
И люди, которые там будут рождаться на Марсе и не будут, допустим, межпланетарно перемещаться, то, наверное, через пару поколений они тоже будут за свой шесток и за свой холмик очень сильно болеть. Вот.
Да, интересно. Интересно. Я для меня тоже в этой штуке в рассуждении про вот этот проект ноосферный, про освоение космоса, да, там распространение цивилизации дальше. Я его тоже связываю. Ну, как бы сейчас я понимаю, что почему, например, ну, как бы меня охватывало какой-то такой супер радостное чувство от отправки этого марсохода Curiosity, ну, собственно, на Марс. Что я его смотрел, ну, вживую тогда отправку, мы еще в Красноярске был, понятное дело, как ликовали все эти ребята, которые, ну, в центре управления полетом, собственно, когда он садился на Марс и все остальное. Ну, я сейчас вижу, да, что это вот оно, это все эти штуки из той фантастики, которую я читал в детстве, они возвращаются обратно. Возможно, и правда будет Марс и Луна. Луна точно уже будет. Все остальное.
Да, то есть, если, допустим, продолжить эту тему и вернуться к Джеффу Безосу, он же организовал компанию Blue Origin, и эта компания тоже там занимается космическими полетами, и он ставит миссию, как сказать, создания инфраструктуры. То есть и приводил такой пример с Амазоном в том плане, что, допустим, почтовая система создала инфраструктуру, которая позволила Амазону создать Амазон. Да? То есть Амазон без mm-hmm. почтовой инфраструктуры не работал бы. То есть нельзя было бы доставить посылки, или если бы это была бы очень ненадежная инфраструктура, то тоже никто бы этим, скорее всего, не пользовался. Но понятное дело, что приходит все к тому, что Amazon начал заменять почтовую инфраструктуру там каким-то своим собственным подразделением, чтобы сделать это эффективней. Но не суть. И вот он как раз-таки говорит, что, по крайней мере, он видит задачей текущего поколения это выстраивание космической инфраструктуры в первую очередь, а потом уже, как сказать, следующее поколение этой инфраструктурой будет пользоваться. То есть, как бы, может быть. Посмотрим.
Да, это интересно.
Может быть, то есть, ну, тебе нужно будет, как сказать, решить задачу поставки, доставки большого количества грузов, да, то есть, и чтобы построить там, допустим, ту же самую колонию на Марсе, об этом Маск рассказывал в одном из своих интервью, сколько там тысяч тонн нужно будет туда доставить, и понятное дело, что доставить их больше неоткуда, это доставить надо будет с Земли, вот, только потом ты сможешь наладить добычу каких-то ресурсов на, собственно, на Марсе и заменить вот эту вот часть этих ресурсов, этих транспортных кораблей. Вот. Ну, но эта задача еще как бы не решена немножко. Доставка таких тысяч тонн на Марс.
Да, пожалуй.
Надо еще немножко подождать.
Межпланетная почта.